Потом все пошло по-старому. Я снова и снова перебирал прошлые события. Я надеялся, что полномочия Эрика не совсем правомерны. Да, он короновал себя в Эмбере, но он слишком многого не знал. Например, о том, что отец жив, и кому бы он предпочел отдать корону. А еще была слабая надежда на единственный шанс из миллиона, которым я мог бы воспользоваться. Этот шанс давал мне надежду и удерживал в здравом уме, когда я подходил к грани отчаяния. Да, может быть, я и сходил с ума потихоньку, как знать. Некоторые дни из того периода просто выпадали из памяти. Вместо них остались одни пробелы. Одному Богу известно, чем они были заполнены. Я об этом и вспоминать-то не хочу. Все равно нет на свете врача, который мог бы вылечить нашу семейку. Вот так вот, то лежа на соломе, то меряя камеру шагами, я проводил дни в полной темноте. Мой слух обострился. Я слышал крысиную возню в соломе, приглушенные стоны других узников, эхо шагов охранника, приносившего мне еду. Я научился определять расстояние от источника звука до моей камеры и направление его движения. Думаю, что чувствительность к запахам тоже усилилась, но я старался не заострять на этом внимание. Кроме вполне уместных для тюремной камеры запахов, в моей камере уже довольно долго стоял запах разлагающейся плоти. Я просто поклясться в этом могу. Все это наводило на грустные мысли. Вот если я умру, то как скоро это заметят? Сколько кусков хлеба и кружек воды останутся нетронутыми, пока охраннику не придет в голову заглянуть в камеру? Ответ на этот вопрос казался мне очень важным. Запах смерти еще довольно долго витал в моей камере. Я попытался оценить этот промежуток времени. Выходило где-то около недели. Хоть я и пытался ограничивать себя в курении, хоть я и сопротивлялся искушению закурить, как только мог, все-таки в конце концов у меня осталась последняя пачка сигарет. Я вскрыл ее и закурил. У меня был блок Салема, и я выкурил 11 пачек. Это 220 сигарет. Однажды я пробовал считать, сколько времени трачу на одну сигарету. Выходило что-то около 7 минут. Значит, на курение я потратил в общем 1540 минут, или 25 часов и 40 минут. Уверен, что между двумя сигаретами проходило не меньше часа, может, даже не менее полутора. Ну, остановимся на полутора часах. Скажем, на сон у меня уходит часов 6-8. Значит, часов 16 или 18 я бодрствую. Вот и получается, что с того времени, как приходил Рейн, прошло около 3 недель. Тогда он сказал, что со дня коронации прошло 4 месяца и 10 дней. Значит, сейчас я уже 5 месяцев отсидел в тюрьме. Последнюю пачку сигарет я холил и лелеял, наслаждаясь каждой затяжкой. А когда все сигареты закончились, впал в депрессию. Время снова тянулось бесконечно долго. Я все время думал об Эрике. Как проходит его правление? С какими трудностями приходится ему сталкиваться? Или чем, к примеру, он занимается прямо сейчас? Или почему бы ему не спуститься в мою камеру, чтобы помучить меня? И еще одно меня волновало. Смог ли Эмбер забыть обо мне, как этого требовал королевский указ? И думаю, что это не так. А как мои братья? Почему никто из них не пытается связаться со мной? Ведь так просто достать мой козырь и вытянуть меня отсюда, а? Ни один человек на это не решился. Потом я вспомнил Мойру, последнюю женщину в моей жизни. Что она сейчас делает? Вспоминает ли обо мне хоть иногда? Пожалуй, нет. Возможно, сейчас она любовница Эрика, а может, уже стала королевой Эмбера. Рассказала ли она Эрику обо мне? Наверное, нет. А как же сестры? Да никак. О них вообще надо забыть. Все они стервы. Однажды я уже был слепым. Это случилось в 18 веке, когда я жил на отражении Земля. Я слеп от вспышки пороха. Но тогда я выздоровел через месяц, зрение ко мне вернулось. Эрик же своим приказом обрек меня на вечную слепоту. Я до сих пор просыпался порой от собственного крика в холодном поту и с дрожащими руками, когда мне снилось, как раскаленное железо касается моих глаз и погружается внутрь. Я стонал и метался по камере, как загнанный зверь. Но ничего нельзя было поделать. В этом-то и заключался весь ужас моего положения. Я стал беспомощным, как эмбрион. За то, чтобы снова обрести зрение, я был готов продать душу дьяволу. Хотя бы на час, чтобы с мечом в руке снова встретиться с Эриком на дуэли. Я снова лег и уснул. Проснувшись, нашел под дверью еду, поел и снова стал мерить камеру шагами. Ногти на ногах и руках сильно отросли, борода стала очень длинной, а волосы постоянно падали на глаза. Я чувствовал, что буквально зарос грязью и все время чесался. Иногда я подумывал, а не завелись ли у меня блохи? То, что принца Эмбера на собственной родине довели до такого состояния, меня просто бесило. Я привык думать о нас, как о людях чистых, холодных и твердых, как алмаз. Такими были наши портреты на козырях, но на самом деле, оказывается, мы не такие. В общем-то, мы обычные люди, но, может, чуть-чуть более сильные и выносливые. Сейчас я развлекал себя интеллектуальными играми, рассказывал сам себе истории, вспоминал приятные моменты своей жизни, которых было немало. Я вспоминал ветер, дождь, снег, летнюю жару и прохладный весенний ветерок. Как-то на отражении Земля у меня был собственный небольшой самолет, на котором я летал просто в свое удовольствие. Я вспоминал сверкающую карусель цветов и расстояний, крошечные города и бескрайнюю ширь неба, легкие облачка, куда они летят сейчас, и чистый простор океана под моими крыльями. Я вспоминал женщин, которых любил, веселые застолья и боевые походы. Все это было в прошлом. А потом снова и снова вспоминал Эмбер. Однажды, когда я вот так вот предавался воспоминаниям, я обнаружил, что по щекам текут слезы. Видимо, слезные железы восстановились. Потом, через какой-то неопределяемый промежуток времени, заполненный только сном и темнотой, я услышал шаги, которые смолкли перед моей дверью. Потом послышался скрип ключа в замке. С тех пор, как меня навещал Рейн, прошло уже много времени. Я успел забыть вкус вина и сигарет. Точно оценить этот промежуток мне было трудно, но это было очень давно. В коридоре было два человека, я определил это по шагам даже раньше, чем услышал их голоса. Один голос был мне знаком. Это был Джулиан. Дверь распахнулась, и он окликнул меня по имени. Я не ответил, и он снова позвал меня. «Корвин, иди сюда!» Особого выбора у меня не было. Я встал, выпрямился и пошел на голос. «Что надо?» — грубо спросил я. «Идем!» И он взял меня за руку. Мы шли по длинному коридору. Джулиан молчал, я тоже не задавал никаких вопросов. Потому как изменилось эхо, я понял, что мы вошли в большой зал. Наверное, это тот самый зал со спиральной лестницей. Мы поднялись по ступенькам. Потом меня куда-то еще провели и посадили на стул. Ко мне подошел парикмахер и спросил, постричь мне бороду или побрить. Голос его был мне незнаком. Я попросил чисто выбрить. Потом кто-то занялся моими ногтями всеми 20. Затем меня вымыли в ванне, и слуга помог мне одеться в чистое. Одежда болталась на мне, как на вешалке, оказывается, я сильно похудел. После меня привели в помещение, где играла музыка, пахло вкусной едой, звучали голоса многих людей, и временами раздавался смех. Я понял, что это обеденный зал. Как только я переступил порог, все голоса мгновенно стихли. Джулиан довел меня до места и усадил за стол. Когда раздались звуки фанфар, меня заставили встать. Я услышал, как провозгласили тост: «За Эрика Первого, короля Эмбера! Да здравствует король!» Я не стал пить по этому поводу, но на это никто не обратил внимания. Я узнал голос, произносивший тост. Он принадлежал Кайну. Сидел он, по-видимому, за тем же столом, что и я, только на другом конце. Я старался съесть как можно больше, потому что это была самая лучшая еда, которую мне довелось пробовать после коронации. Из разговоров я понял, что сегодня празднуют годовщину правления Эрика, а это значит, что я провел в темнице целый год. Со мною никто не разговаривал, и я не пытался обращаться к окружающим, как будто я был привидением. Меня позвали, чтобы унизить, оскорбить и, конечно же, напомнить братьям, чем расплачиваются за вызов, брошенный королю. Все делали вид, что меня не существует. Ведь был же приказ забыть обо мне. Праздник продлился далеко за полночь. Кто-то постоянно подливал мне вино, и я совсем не возражал. Я сидел, слушая музыку, под которую танцевали. Столы к этому времени уже убрали, и меня пересадили куда-то в дальний угол. Я много выпил и здорово опьянел. Когда меня под утро ввели обратно в камеру, я едва мог переставлять ноги. Единственное, о чем я сожалел, был тот факт, что мне не удалось напиться до рвоты, и я не испоганил пол или чей-нибудь шикарный наряд. Вот так закончился мой первый год в темноте.